Сегодня начнем, если вы не возражаете, с евангельского чтения. Вот. Сегодня вообще читается два отрывка. Продолжается послание к евреям, которое мы уже с вами который раз подряд там, читаем, но другой отрывок. И продолжается Евангелие от Марка. Но я предлагаю начать с Евангелия от Марка. Если вы не против, тогда и начнем. Да? Это начало 4 главы, ну как начало, прямо до 20 стиха, большой отрывок такой. «И опять начал учить при море», ну, Иисус, соответственно, «и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им. Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, а иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божьего, а тем, внешним, все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. О, как много. Ну что, справочная информация, да, немножко для справки. Значит, если верить христианским историкам, действие этого отрывка происходило летом или в начале осени, ну, скорее, летом 28-го года в Галилее, где-то недалеко от Капернаума. Значит, я напомню, что 28-й год, да, начало 28-го года, это начало общественного служения Иисуса в Галилее, да, помните, да? Надо напомнить или не надо?
Надо.
Надо напомнить. Надо. Хорошо, значит, Иисус принял крещение на рубеже 26-27 года. 27-й год он провел сначала у Иоанна Крестителя, потом, может быть, в пустыне, потом пошел в Галилею, потом пошел в Иерусалим, и потом он крестил где-то там, на Иордане. Да? На рубеже 20, то есть целый год вот он там был, да, но с этим периодом, про этот период мы знаем очень мало, да, там никаких особых чудес, ничего не было, он просто крестил вместе с учениками. На рубеже 27-28 он уходит в Галилею, и вот 28-й год это начало его общественного служения в Галилее, чудеса, проповеди, подбор учеников, избрание 12 и так далее, да. Значит, весной 29-го года на Пасху от него все ушли после его проповеди, и начинается как бы следующий этап, который уже закончился весной, в апреле 30-го года, распятием. Значит, это 28-й год, это как бы начало, да, это самый такой вот, ну, самый расцвет. Так, что еще? Вот как бы эта притча, она предваряет, ну, как бы она начинает серию притч, которые Иисус потом рассказывал, очень много про Царствие Небесное. Да? Эта притча, она вот открывает как раз эту серию притч про Царство Небесное. Но здесь речь идет не про Царство Небесное, но просто она как такое вступление, да, вот ко всей этой деятельности, связанной с притчами. Ну, наверное, в качестве справки все. Я думаю, что тут общий смысл понятен, да, но мы сейчас будем о нем говорить, его будем разбирать. Вот ничего особо тут такого, что нужно было уточнять по терминологии, по-моему, нет. Ну, давайте попробуем посмотреть на этот отрывок. Если мы его так разложим на составные части, то мы увидим, что он состоит из раз, два, три, из четырех частей, этот отрывок. Да? Сначала нам рассказывается, что он учил при море, да, и он был в лодке. Потом идет сама притча о сеятеле. Потом отрывок, что произошло, когда народ разошелся. Да, и потом объяснение притчи у сеятеля. То есть вот как бы такие четыре части. Я думаю, что мы со всеми познакомимся, но вначале я предлагаю вам начать прямо с самой притчи о сеятеле. Но она вроде как тут основная, да, в этом отрывке. В чем смысл данной притчи? Тут все сначала притча рассказана, потом объяснение рассказано, да, поэтому я думаю, что тут мы только подведем некий итог. Значит, притча посвящена вопросам восприятия человеком информации. Ну, если быть точнее, то не просто не любой информации, да, а такой как бы информации, которая затрагивает вопросы мировоззрения, мотивации поступков, то есть то, что определяет поведение и жизнь человека. Ну, в терминологии Иисуса это слово Бога, да? То есть вот как бы некое слово Бога, которое должно принести свой плод, должно повлиять, то есть человек меняет свою жизнь, да, и начинает как-то вот жить там в соответствии с. Но это в терминологии Иисуса речь идет про слово. Да? Может быть, в те времена действительно как бы слово было основным информационным носителем. Да, сегодня мы понимаем, что речь идет как бы не только про слово услышанное, сегодня можно говорить про слово напечатанное, да, вы читаете какую-то книгу, воспринимаете информацию, вы смотрите какое-то кино, слушаете радио, то есть сегодня информационных носителей гораздо больше, да, но все равно речь идет про некое, вот, как бы, скажем так, условно назовем это словом Бога, да, то есть то, что в нас сеется и то, что должно приносить свои плоды. Значит, Иисус нам открывает четыре типа восприятия. Значит, первый тип – это то, что услышано, но не принято, так как похищено сатаной. Я напомню, что сатана в переводе на русский язык обозначает противоречащий, да, то есть тот, который против, да, ну, как бы некий противник или противоречащий. То есть, что значит? Да, человек услышал, но не принял, потому что то, что в нем находится, опровергло, отвергло и сказал, нет, это какая-то, там, да, это не подходит, да, то есть отвергается. Значит, второй тип восприятия услышано, принято, но теряется при соприкосновении с трудностями. Да? То есть вроде человек говорит, да, все так и есть, я готов это использовать как мотивацию, да, я это принимаю, я как бы как часть, но столкнувшись с первыми трудностями какими-то, да, допустим, с, ну, как это обычно бывает, человек под впечатлением после лекции приходит домой и говорит, о, мне сегодня открыли глаза, я понял, ты знаешь, любимый или любимая, да, на самом деле оказывается вот так. Любимый скажет, ну, ты такой вообще простак, да, ты такой дурашка, тебя вот так вокруг пальца объясняют, ну, подумай сам, да, ну. И все, да, и человек уже теряется, и он вроде как, да, он столкнулся с первым трудностью, там, с неприятием каким-то, и уже уходит. Значит, третий тип восприятия услышано, принято, но не приносит плода, то есть остается на уровне теоретического знания. То есть человек говорит, да я знаю, да, но некогда. Надо деньги зарабатывать, надо семью поднимать, надо это, надо то, вот, ну. Как бы я все понимаю, я все знаю, да, подождите, да, сейчас я закончу со своими делами тут земными, потом буду заниматься своими душевными. Да. Ну, распространенная картина, у нас тут недавно была интересная встреча, да, когда человек как бы приехал и говорит, я прямо вот, ну вот как только сейчас закончим с кризисом, да, сразу, сразу все, да. Да. Ну и четвертый тип восприятия услышано, принято и приносит свои плоды, то есть человек пропускает это через себя, не только на уровне теории, но что-то меняет свою жизнь, да, и как бы жизнь начинает давать свои плоды. Вот, значит, напомню, что Иисус говорит о четырех типах слушающих, да, помните, да? Значит, посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но потом приходит и так далее. Ну, давайте задайте себе простой вопрос. Можете ли вы отнести себя к одной из четырех категорий? Если так взять и честно положить руку на сердце и сказать, я принадлежу к категории номер...
Да. Ко всем.
Кажется. Ко всем, да. Потому что человеку свойственно сразу быть в четырех категориях, да? В четырех типах. Ну, одновременно. Потому что когда я что-то слышу, даже от одного автора, то что-то я принимаю, что-то я отвергаю. Что-то я отвергаю сразу, да, этот мой внутренний сатана говорит, не-не-не-не-не, это он что-то там заливает, да, это мы не берем, да. Что-то я принимаю, говорю, да, там надо попробовать, но прихожу домой, и мне, ну вот, как
а
бы...
А в принципе я фильтрую информацию.
Ну, фильтрую, да, да,
и
каждый из нас фильтрует.
И нахожу отношения.
Да, как... Тип зависит от слова.
Значит... Нет, ну давайте сейчас мы, значит, дело даже не в том, кто говорит и что говорит. Да? Вот давайте вспомним Иисуса и его учеников. Сколько он чего ученикам рассказывал, да? Они что-то приняли, что-то не приняли, что-то они поняли, что-то начали воплощать в жизнь, что-то они поняли совершенно по-другому. Да? То есть дело не в том, кто говорит, да, что вот у Иисуса, да, там, а вот у Магомета, а вот у Петра Петровича, да, дело не в этом. Дело в нашем восприятии, да, что мы одновременно, слушая даже одного и того же человека или разных людей, мы можем быть в разных вот этих вот разных состояниях, да, разных категорий. То есть, другими словами, слушая эту притчу, мы должны понимать, что все четыре это про меня. Да, что я могу в себе там найти каждого из них, да, и привести много примеров, когда вот действительно слышал. Услышал, но здесь трудность мне не дала, а здесь материальные заботы не дали, а вот здесь вот я принес свой плод, а вот здесь мой сатана внутренний там, значит, чего-то начал. То есть, ну, мы можем все это искать в себе. На самом деле есть же еще и пятая категория, да, понимаете, тех, кто не слышит. Потому что здесь-то речь идет про тех, кто услышал. А в нашей жизни гораздо больше тех, кто не слышит, потому что когда ты им что-то говоришь, он слышит не то, что ты ему говоришь, а слышит то, что хочет слышать. Ну, вы знаете, да, есть такой каждому из нас знакомый эффект нашего восприятия, да, особенно когда речь идет о знакомых людях, о хорошо знакомых людях, они открывают рот, а мы уже начинаем реагировать, потому что, ну, мы знаем, да, что из Назарета ничего доброго быть не может. Да, что, как бы, и так ясно. Да? Поэтому, что мы его будем слушать, если уже всем все известно. Почему Иисус не говорит об этой пятой категории, которая не слышит ничего, не знаю. Возможно, потому что он обращался в тот момент к тем, кто пришел на берег моря его послушать. Да? То есть, скорее всего, люди все-таки, ну, как бы пришли его слушать, там или этой категории неслышащих вообще не было, или их было слишком мало. А может быть, все дело в том, что Иисусу было достаточно трудно в притчу включить эту пятую категорию, потому что, ну, как ее описать? То есть, вроде семя должно было упасть, но его ветром сдуло, там, не знаю, да, там, как эту категорию включить в эту притчу про сеятеля. Ну, так или иначе, не будем о пятой категории. Притча о сеятеле заставляет нас задумываться о собственном восприятии слова Бога. С этой точки зрения она очень для нас важна, она очень хороша, да, она обращает наше внимание на какие-то важные моменты, но она не отвечает ни на какие вопросы. То есть это притча, некая констатация, да, некой, вот, ну, некой реальности. Она ничего не решает, она ничего не открывает, потому что мы всегда слышим и принимаем лишь то, что мы готовы услышать и принять. Ну, что бы это ни было, мы все равно, да, вот. То есть в нас постоянно работает такой сложнейший механизм. Я не знаю, может быть, там психологи какие-нибудь пытались определить, как он работает. Но я понимаю, что он состоит из множества, как это называется, винтиков, гаечек, шарнирчиков, там, и вот условно, да, я в переносном смысле говорю, которые занимаются переработкой поступающей информации. Да? Потому что, наверное, вы обращали на себе, да, внимание, вот читаешь там, ну неважно, Новый Завет, да? Один день ты прочитал в этом месте и ничего, да, ну прочитал, да, на уровне информационном. На завтра открываешь, говоришь, как же я этого не видел? Да, тут такая глубина.
Ночью плуг проработал, вспахал.
Да. То есть иногда я вот это слово, да, я его вижу, иногда я прохожу мимо. Сегодня я в нем вижу одно, завтра другое. Да, и я понимаю, что там работает сознание, подсознание, наш жизненный опыт, там много-много всего работает. Мы сейчас этим заниматься не будем. Нам-то интересно другое. Значит, ну, про некие уроки, которые мы из этой притчи можем вынести, да, над чем можем задуматься. Ну, я считаю, что такой урок важный для меня, может быть, для нас, он для всех важный. Не все, что мы сегодня отрицаем, выступая в роли сатаны. Я напоминаю, что сатана имеется в виду, да, противоречащий, да, то есть. Да. Значит, по тому критерию, что это противоречит познанной мной истине, добрый вечер, не несет в себе другой истины. Той, которой я еще не познал. Значит, иногда я отрицаю что-то, ну, я что-то слышу, некое слово, да, я его отрицаю по простому критерию, потому что то, что я слышу, противоречит познанной истине, той истине, которую я знаю. Да? То есть я знаю некую истину, да, изначально. Ну, как изначально, вот на сегодняшний день. Да? Человек меняется, у него представление об истине каждый день изменяется. Вот я знаю, вот, что сегодня истина. Я слышу что-то, что противоречит. Я говорю, нет, ну, абсурд, так не может быть, да, отрицаю, отвергаю. Забывая о том, что мое знание истины, оно ограничено. Да? И есть какая-то другая истина, которую я не знаю, да, которую я еще не познал. То есть это не вопрос того, кто хороший, кто плохой, какая истина хорошая, какая плохая, да? А это вопрос, что я уже готов вместить, а что, и следовательно, услышать, а что я еще не готов вместить. Да? Нам просто нужно, для того, чтобы нам было проще, да, мы должны помнить, что каждый из нас уникален и неповторим, каждый из нас. Да? И что у каждого из нас в силу своей уникальности и неповторимости свой уникальный путь к Богу. И порой на этом пути Бог открывается нам той стороной, которой я могу увидеть его только я и больше никто. Да? Всегда вспоминаю эту притчу про слепых, которые слона ощупывали. Помните, да? Смотря с какой стороны на него смотреть, то ты в результате и понимаешь. При всем своем желании я не могу быть Иисусом. Я не могу быть Магометом, я не могу быть Девой Марией, Лютером, я не знаю. Я никем не могу быть, кроме самого себя. Да? Точно так же, как любой из нас, вы не можете быть другим человеком. Вы можете быть или самим собой, или никем. Потому что когда люди пытаются быть кем-то другим, да, быть другим невозможно, но и собой они не становятся. То есть они находятся в неком таком состоянии вот не подвешенным, да, он как бы старается, вот я хочу быть как Иисус, да, вот сейчас буду ходить по воде, рассказывать проповеди там, да, там, давайте меня распинайте. Все равно не получится, да, то есть Или ты можешь быть самим собой, или никем. И если никем, то так живого Бога в своей жизни и не встретишь, потому что, чтобы встретить живого Бога, нужно быть самим собой. Да? Нужно жить своей жизнью, видеть Бога со своей стороны, и, соответственно, эту истину, опять же, видеть со своей стороны. Но вернемся к притче Иисуса, потому что мы о ней сегодня разговариваем. Да? И нам нужно тут некую истину тоже со своей стороны попытаться понять. Вот то, что говорит Иисус в этой притче, не имеет никакого отношения к его учению. Вот вообще никакого отношения к его учению, там, о любви, о Боге, о Царстве Небесном, там, оно не имеет. Это, он говорит некие как бы, вещи, которые важны, которые нужны, которые относятся к особенностям восприятия человеком там, да, Слова Божьего. Но они точно так же подходят для иудаизма, да, они точно так же подходят для буддизма, ну для всего. Да, то есть это просто некие... Как сказать, такие, некие общие психо, не знаю, как их там правильно назвать, да, психологические основы, не имеющие отношения к учению Иисуса как таковому. Да? Потому что Иисус пришел с определенной миссией. Он не занимался психотерапией, он не развивал психологию. Да? Он нес благую весть о приближении Царства Небесного, о том, что такое Царство Небесное, о том, что надо любить, что надо не бояться. И все это к этому не имеет никакого отношения. Ну, по факту, да? То есть это полезная информация, да? Задуматься о том, что и как мы воспринимаем. Но не более того. И тогда возникает вопрос, а зачем эта притча включена в Евангелие? Потому что Евангелие, оно маленькое, да? И там есть много всего, что, в общем-то, имеет какое-то отношение к жизни, деятельности Иисуса, к его проповеди, к его учению. Я думаю, что Иисус в своей жизни произносил гораздо больше слов, чем включено в Евангелие. Да? Евангелие – это не просто сборник всех слов Иисуса, это не то, что какое-то полное собрание сочинений, как было у Ленина, да, где можно там статью на любую тему найти. Да? Важнейшим из искусств у нас является, и дальше подставляя в зависимости от места, где надо повесить. Да? Кино, театр, балет там, и так далее. Речь идет о чем-то другом, да, то есть мы должны понять, почему вот этой не имеющей отношения к учению Иисуса притчи отведено вот такой кусок. Вот это много места, понимаете, это очень много места. До нас вот Иисуса дошло не так много материала для того, чтобы вот так вот как бы разбрасываться этими ценными этим страницами. Но чтобы ответить на этот вопрос, давайте мы, прежде чем на него отвечать, посмотрим на те отрывки, которые мы еще не рассмотрели. Мы вот о притче самой поговорили, о ее смысле. У нас еще осталось два отрывка. Да? Два неразобранных эпизода. Один с лодкой, и второй, что произошло, когда народ ушел. Да? Напомню. «И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку». И сидел на море, а весь народ был на земле у моря и учил их. Как вы думаете, чем объясняется такое, на мой взгляд, достаточно странное местоположение оратора в лодке? Ну, я никогда не был в Галилее, поэтому я не знаю, как выглядит берег Галилейского моря. Может быть, он, конечно, так вот море, и прям потом он такой как бы пологий, да, но по моим представлениям все-таки Палестина это такое достаточно, ну, там есть и возвышенности, и горы, и холмистые, то есть берег моря, он должен какой-то, да, вот не лучше ли сесть на
гору.
Ну не на гору, там вот на высокий берег, да, а народ внизу там на берегу моря и чего-то ему рассказывать. Зачем на в лодку уходить? Вы можете спросить, как бы, какое мое дело? Никакого. С одной стороны, с другой стороны, Иисуса жалко. Нет, я серьезно говорю, потому что говорить стоя в лодке невозможно. Но поэтому и говорит, что Иисус сидел. Тут прямо говорится, что Иисус сидел в лодке. А представьте себе ситуацию, что вы должны, сидя в лодке, вещать на толпу народа.
А море шумит, кричать нужно.
Нет, ну кричать, ну вам же легкие нужны, да? Почему ораторы стоят, ораторы, которые громко говорят, да, им нужно полное, вот от живота все как бы работает, да? Угу. Чтобы можно было. Одно дело узким кругом, тут, когда да, там причины. Не надо, да? Другое дело, когда нужно на там несколько сотен человек говорить. Вы представляете, что такое сидеть и учить, там много притч рассказывать, так, чтобы все слышали, а ну, ты сидишь в этой лодке. А, вы думаете, ветер был с моря? Интересная мысль. Вполне возможно. Если ветер был с моря, может быть, пришлось и в лодку тогда заходить. Как хотим ли мы или нет, да, но море, лодка – это некая естественная преграда, отделяющая оратора от людей. Да? И мы знаем действительно из текстов Евангелия, что народ приходил-то к Иисусу не столько слушать, сколько исцеляться, смотреть на чудеса, да, приобщаться, ну как, да, там, слышал, пойдем, да, ну пойдем. Да. Туда. Все хотели прикоснуться, все хотели потолкаться, все хотели посмотреть, пощупать вблизи, посмотреть. Ну.
У него не было, что слово в воду падает, а? Это же великая воду тайна нет, воды, нет, оно же не
кричит. Море там прямо
заходит. То есть вполне. Вполне возможно, что это была одна из, как бы, использования лодки, это была одна из возможностей для Иисуса заставить народ себя слушать. Mm-hmm. Да? А им деваться некуда. Как бы других, хочешь, не хочешь, а как бы придется слушать. Да? Хорошо, значит, и там продолжение есть, и учил их притчами много. Учил он их притчами. А почему Иисус учил людей притчами? Почему не говорил им прямо о своем учении? Почему не рассказывал? Да, начинал какие-то говорить вот эти притчи, которые, как мы видим из текстов Евангелия, никто особо не понимал. Да и сегодня, по-моему, особо никто.
Тем более, что толкование нет, ничего криминального.
Не понимает, да. Ничего, я и говорю, там ничего криминального. Почему он не мог просто сказать, ребята, вот. Сейчас вы слышите, что-то вы принимаете, что-то не принимаете, это нормально, там есть четыре, ну как вот, да, по-простому взять, разложить, все, он как-то все, притчами. Да. Судя по всему, по мнению Иисуса, народ не был готов слушать его. Ну, по крайней мере, такой вывод мы можем сделать, исходя из того, что Иисус сказал тем, кто остался, когда народ ушел. Да? Иисус что сказал? Значит, когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили о притче. А он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божьего, а тем внешним все бывает в притчах. Что значит внешним? Да? То есть есть свои, да, есть чужие. Да? Тем чужим внешним все в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, и до тех пор, пока не обратятся, пока им не будут прощены грехи. Это, да, но судя по всему, Иисус говорил притчами, потому что он считал, что народ
по прямому ничего не поймет.
Меня чуть не сорвалось прямое определение народа, как обычно, да, у нас политики говорят, народ быдло. Угу. Ну, скажем, мягче, да, народ это были внешние, да, которым нужно все в притчах, потому что они не свои, да. Ну, еще раз говорю, это не я говорю, это то, что написано здесь, да. Тем внешним все бывает в притчах. Если мы посмотрим вот на этот отрывочек, из этого отрывка ясно следует две для нас принципиально важные вещи, на которые я хочу обратить ваше внимание. Значит, во-первых, Иисус считал, что знание тайн Царства Небесного – это не удел избранных, например, 12 там, учеников своих, а это удел тех, кто хочет их знать. То есть, кто не просто довольствуется притчами, но кто спрашивает об их смысле. Да? Еще раз читаю. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили о притче. Иисус сказал, вам дано знать тайны царствия. А тем внешним, которые довольствовались притчей и пошли прочь, да, им не дано. Вторая мысль. Иисус считал народ тем внешним, да, которым хватит лишь притч, так как они глазами смотрят, но не видят, ушами слышат, но не разумеют, до тех пор, пока не обратятся. Да? То есть, пока не захотят понимать смысл. То есть, как мы видим, перед нами есть две новости. Такие для нас. Одна очень хорошая новость, с которой я вас прямо всех сразу поздравляю. А вторая новость пока непонятно какая. Значит, хорошая новость, она очевидна. Если я задаю вопросы, если я все хочу знать и понимать, если я копаюсь и говорю, что-то я не понял, ну-ка давайте-ка мы уточним, значит, тайны Царствия Божьего для меня будут открыты. Да? Это то, что обещал Иисус. Вот, это радует. И обращаю ваше внимание, что вообще Евангелие от Марка, оно нас обычно радует, в отличие от некоторых других Евангелий, потому что вот, например, у Матфея этот же эпизод описан иначе. Там описано так, приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь? А он сказал в ответ, для того, что вам дано знать, а им не дано. Уже не окружающие, уже ученики, да, уже ограничения. Да? То есть уже тут нет никакой демократии, как у Марка с этими окружающими. Да? Я почему говорю радостно? Да? Потому что любой ортодокс вам скажет, кто ты такой? Кто ты такой? Ты не ученик. Только ученикам дано знать, да? Ты не ученик, поэтому... А если окружающим, это совершенно другая история. Да? Стою рядом, ученик, не ученик, окружаю, спрашиваю, и мне все будет.
Да? А тут тоже разные восприятия у Матвея и у Марка. Ситуации, это же одной ситуации.
Конечно. Вот. Но так как между ними нету иерархичности, что Матфей всегда прав, а Марк всегда не прав, и если есть сомнения, читай Матфея, да, то мы вполне можем опираться на Марка. Как нам выгодно. Правильно?
Неловкие тоже.
Ну, ловкие, да, это правильно. Так. Нет, ну у Матфея-то там. Да. Во втором случае, там еще хуже у Матфея все. Там, когда ученики спрашивают, о чем смысл притчи, там вообще спрашивают вошедшие в дом вместе с Иисусом. То есть, представляете, уже не просто ученики, а уже особо приближенные ученики, те, которые уже входят в дом вместе с Иисусом. Это уже тянет на 12, а это может и не на 12, а из 12 еще там кого-нибудь в это время отправили на рынок, и пока его не было, да, то есть там уже совсем узкий круг. Так что я серьезно говорю, это радостная для вас новость, да, вы думаете, я шучу? Нет, да, то, что всем окружающим, интересующимся дано знать тайны Царствия, да, это очень хорошо. Вот со второй новостью все сложнее. Здесь я вас порадовать вот так не могу. Вторая новость, помните, да, что народ-то он внешний, Иисус назвал, да? Народ-то он внешний. И вот если вы откроете Евангелие, то вы увидите, что в Евангелии очень много притч. А объяснений-то практически нету. Объяснений-то нет. Объяснение всего для двух притч из всего множества, которые там встречаются, там, ну вот по пальцам пересчитать, сколько раз, там 3 раза, по-моему, дается объяснение притч. Иными словами, судя по всему, в Евангелии-то написано для внешних, для народа. А вот теперь задайтесь вопросом, а кто же я? Спросите себя. Если Евангелие-то для меня написано, а внешний народ, а объяснений никаких нету. Кому же тогда мне себя относить? Судя по всему, ответ на этот вопрос зависит от меня. Ну, в смысле, от каждого. От каждого, да? От вашей позиции. Я буду говорить про себя, вы на себя проецируете. Да? То есть от моей позиции, от моего умения и желания задавать вопросы. То есть на самом деле вот этот эпизод с непонятно зачем приведенной притчей, которая не имеет никакого отношения к Царству Небесному, к учению Иисуса, он в Евангелии-то неспроста дан. Судя по всему, он предлагает нам посмотреть на все, что там происходило, с другой стороны. Вот давайте мы попробуем с другой стороны и посмотреть на все это. То есть чуть-чуть мы уже от текста оторвемся, да, и попробуем так немножко, знаете, как когда стоишь на земле и смотришь на землю, видишь одну картину, да, чуть-чуть на горку зайдешь маленькую, видишь другую, еще чуть-чуть поднялся, уже восприятие совершенно другое. Ну вот давайте немножко приподнимемся. Приподнимемся и ответим себе на вопрос, а для чего в Евангелии включены эпизоды с объяснением притч? Ведь большинство притч дается без объяснений. Да? То есть большинство притч приводится в Евангелии без каких-либо трактовок, объяснений. Вот сказал Иисус, сказал. Да? И есть несколько эпизодов, ну, буквально там три, по-моему, да, когда описывается, как Иисус трактует их и объясняет. Для чего?
Бог нам говорит, задавайте вопросы.
Чтобы мы поняли, что в каждом есть свое объяснение.
Совершенно верно. То есть у каждой притчи Иисуса есть свой некий скрытый смысл, да? Что Иисус, он не просто так рассказывал какие-то сказки и байки, да? А у каждой есть свой смысл. Ну, хорошо, это с одним разобрались. Идем дальше. Почему приводится не один эпизод, а три эпизода с объяснением? Ну, вы их не знаете, у вас под руками нет, вам на этот вопрос ответить сложнее. Позвольте, я вам помогу. Да? Значит, я думаю, что для того, чтобы мы могли проследить некую последовательность и логику, Иисус объясняет притчи только в ответ на просьбу. Он никогда не объясняет просто так. Да? А вот сейчас рассказал, а вот сейчас слушайте, я вам... Да? Он делает это только в ответ на просьбу. При этом, в одном случае в ответ на просьбу окружающих, в другом случае в ответ на просьбу учеников, и в третьем случае в ответ на просьбу одного единственного человека. Да, это из числа его учеников, но он там один подошел и сказал там, учитель, да, в чем смысл? И Иисус начинает ему отвечать. То есть, нам показывается, да, определенная логика какая. Чтобы получить объяснение, нужно задать вопрос. При этом не важно, кто его задает. То есть для этого не нужно быть ни учеником, ни много, ни, да, то есть достаточно задать вопрос. Уже хорошо. Идем дальше. Почему в Евангелии не включены объяснения всех притч Иисуса?
Чтобы мы задавали вопросы.
То есть, ну, давайте поразмышляем. Означает ли это, что ученики не интересовались их смыслом?
Может быть, ответ зависит от индивидуальности?
Нет, ну подожди, давайте мы сейчас вот, да, нам в Евангелии приводятся примеры, когда спрашивают, да, и Иисус отвечает. Вот как вы думаете, бывали ли случаи, когда ученики не спрашивали Иисуса, а что, о чем ты там учитель, собственно, говорил? Да, там услышали и услышали. Большинство притч идет без объяснений. Можем ли мы допустить, предположить, что они так и были без объяснений. То есть, что перед нами вот некая историческая действительность, что ученики только два раза спрашивали Иисуса, что это значит. А в остальных случаях не спрашивали. Скромно молчали. Ну, навряд ли. Да? Давайте будем помнить, что они с Иисусом проводили все время. Да? И они ходили как бы с Иисусом не просто так. Помните, они не просто так ходили с Иисусом. Да? Они не были верными оруженосцами. У них не было вот этого вот там господина, вот. Это не я говорю, в Евангелии, помните, написано, да, начали они спорить, кто сядет по правую руку, а кто по левую, да, это что значит? Это значит, что они себе некий, видели свой, то, что называется сегодня карьерный рост, да, а что такое карьерный рост? Карьерный рост, это значит познавать науку, да, задавать учителю вопросы, а что значит, а почему значит, а кто так, да, а вот я лучше сегодня понял, а он бездарь, да, его в конец оставляем, а я вот сяду по правую руку. Вполне естественно, ну, если вы берете на себя роль ученика, и вы обращаетесь к учителю, да, ученик это тот, кто задает учителю вопрос. То есть, скорее всего, вероятно, они учителя спрашивали. Да? Ну, по крайней мере, это было бы логично, что они спрашивают учителя. Тем более, что Иисус, как мы видим, их как бы поощряет. Да? Он говорит, кто спрашивает, тому стучите, вам откроют. Да? Кто спрашивает, тот получает ответ. Тогда почему этих объяснений нету в Евангелии?
Потому что они для кого-то писаны.
Да.
Задурманить.
Но я предлагаю вам выбрать из двух вариантов ответ. И посмотреть на эту ситуацию глазами человеческими и глазами нечеловеческими. Сейчас вы поймете, о чем речь идет. Давайте начнем с человеков. Если известная информация, которая кому-то известна, от меня скрывается. Следовательно, кто-то хочет ее от меня скрыть. Правильно? Ну, если кому-то известно что-то, но он скрывает, да, он дает как бы вот эту информацию, не хочет давать. Значит, у кого-то есть какие-то причины, чтобы ее не давать, эту информацию. Да? Какие?
Свою значимость, соответственно.
Безусловно. За счет сокрытия информации поднимается статус. Ну, в человеческом обществе так принято. Чем больше я знаю, тем выше я по... Угу. Да? Кто знает больше всех в государстве?
Президент.
Ну, в зависимости от того, какое государство. Да? Если оно президентское, значит президент. Если премьер-министр, значит премьер-министр. Да? Куда стекаются все информационные источники. Да? То есть, чем больше я знаю... тем выше мой статус. Соответственно, ученики, которые имели объяснение ко всем притчам, да, имели более высокий статус, чем те, кто имел только притчи, а объяснение это... А надо уже идти за этим объяснением, да, надо кому-то уже приходить, слушай, я не понял, там притча какая-то, что-то посеял кто-то там, там куда-то, да, что-то объясни, да. А я с умным видом говорю, сейчас объясню. Сейчас. Понимаете? Это то, что потом церковь возвела в некий, как сказать, ну вот взяла на себя функцию учительства. Да? Вот только церковь имеет право учить, да, и рассказывать, что и как. Это то же самое, это от учеников. Да? Сейчас мы вам объясним, что Иисус имел в виду. Да? Я не имею права это делать. Никто не имеет права делать, имеет право делать только те, кто имеет право такое делать. Да? То есть это как раз пошло от, я думаю, от первых учеников, да, которые за счет этого как раз руководили первыми общинами. Это с точки зрения человеческой. По-моему, это достаточно очевидно. Да? Давайте посмотрим на позицию Бога. А Богу-то все это зачем? Почему в Евангелиях, я еще раз говорю, мы не с точки зрения сейчас человеческой, а с точки зрения божественной, да, смотрим. Почему в Евангелии нет объяснений всех притч?
Вопросы задавали.
Это стимулирует меня искать ответы на вопросы. Да? Искать ответы. А где я их могу найти? Ответы на эти вопросы. В церкви могу найти? И да, и нет. Потому что церковь-то притчи не объясняет. Возьмите любой катехизис, там, да, католической церкви, вот этот вот там, да, суперсовременный, откройте, а там про объяснение притч ничего нету. Там в лучшем случае вы прочитаете про Царство Небесное, и вам скажут, что Царство Небесное, это после второго пришествия Иисуса, там, да, а можно под Царствием Небесным понимать самого Иисуса Христа, а можно под Царствием Небесным понимать еще что-то и так далее. То есть церковь притчи не объясняет. Их объясняет конкретный священник, получивший право учить, да? Но этот священник со своими взглядами, со своим опытом, со своими отношениями с Богом. И когда я прихожу в церковь и слушаю священника, иногда я то, что я слышу, я как бы воспринимаю, да? А иногда я не воспринимаю, потому что я понимаю, что это совершенно, ну, не мое. где же я могу найти ответы на свои вопросы?
В себе.
Только у живого Бога я их могу получить. Ответы на свои вопросы по поводу объяснения причин могу получить только у живого Бога, который говорит со мной через людей, через того же самого священника иногда. Я прихожу, я слышу, да, вот как бы Бог отвечает мне на мой вопрос. Я через книги могу, открываю книгу, да, одну открываю, понимаю, что написано, да, белиберда полная, не знаю, кто зачем писал, но не для меня точно. Закрываю, откладываю. Открываю другую книгу и понимаю, о, мое. Да, вот они, ответы на мои вопросы. Через мистический опыт, через интуицию. Я для чего все это перечисляю? Хочу обратить ваше внимание. Неважно как. Как? Абсолютно не важно. Важно, кто мне дает ответы на вопросы. Ответы на мои вопросы может дать только живой Бог. Да? То есть притча Иисуса – это приглашение человека к диалогу с живым Богом. Да? Это приглашение к поиску и обретению того, кого постоянно ищет моя душа. Душа наша все время что-то ищет. Да? Вот она ищет как раз того, кто может мне объяснить, что там Иисус своими притчами имел в виду. То есть приглашение к обретению себя, самого и смысла своей жизни. Ну а теперь давайте подведем маленький итог. Так почему Иисус говорил притчами-то?
Стимулировал тех самых окружающих.
Да нет.
Художественная душа.
Он был человеком, у которого были свои представления о том, что и как нужно делать. И на самом деле, зачем он говорил притчами, то есть там может быть так много причин всяких, да? Я могу только несколько назвать. Они могут быть сразу несколько в одно время или в разное время разные. Ну, например, он хотел отсеять тех, на кого не стоит сегодня тратить время. То есть кто не готов, кто не обратился, кто не готов слушать. Вот пришла толпа народа, да? Он им притчу бабах, они посмотрели, послушали, развернулись и пошли. Осталось 10, с которыми есть о чем поговорить. Может такое быть? Может такое быть. Другой пример. Он хотел быть хорошим в глазах людей. И не хотел затрагивать эго человека, которое сразу человек чувствует боль, впадает в защиту, закрывается и так далее. А как притчу рассказываешь? Сеятель посеял семя, птицы унесли, сатана лукавый. Человек слушает, классно, хорошо, это не про меня, про птичек, про этот самый, да, давай еще что-нибудь послушаем. А пойди он им сразу в глаза скажи, вы тут все, которые нифига не слышите и думаете только о деньгах, да, человек сразу раз, да, развернется, скажет, что ты тут, кто ты меня такой, да, чудеса показывай, хватит болтать. А пока притчи рассказывают анекдоты, почему нет, можно и послушать, да, может такое быть, может такое быть. Ученики возрастали в собственных глазах, но ему-то ученики были нужны, правда? И когда он ученикам говорит, вам-то я все тайны расскажу, а им внешним там, буду притчами говорить, а ученики сразу свой статус сразу, о, мы-то вот тут, да, мы-то вот тут вот рядом с учителем, да. Почему 12 не ушли в апреле 29 года, когда от Иисуса ушли все, когда Иисус перестал говорить притчами и начал говорить свое учение? На Пасху 29 года он начал говорить без притч. И тут же все развернулись и все его покинули. Так что он спросил 12, не хотите ли вы отойти? Но они-то уже к тому времени были.
Подкованы.
Они тоже говорят, ну кому нам идти? Мы уже тут с тобой завязаны. А может Иисус действительно просто любил притчи? Творческая натура, да? Красиво. А возможно, даже понимал, что в условиях безграмотности, ну, немногие умели читать, да, отсутствие средств передачи вот этой массовой информации. Притча, анекдот, да, притча – это некий анекдот. Идеальная форма для передачи информации, она легко запоминается, она не загружает мозги, она легко слушается. Да. Ты сегодня рассказал анекдот про сеятеля, да, и он пошел гулять дальше.
Воспроизводится.
То есть вполне возможно, что Иисус не только притчами говорил, а вот притчи-то они сохранились, да, и потом как бы из уст в уста переходили и записывались. Мы не знаем, почему Иисус говорил притчами. Да? Когда встретим его, можем спросить, он нам объяснит свою там мотивацию, скажет, вот, потому-то, потому-то. И, соответственно, мы можем только догадываться, почему авторы Евангелий не включили в текст объяснение всех притч. То есть мы подозреваем, что ученики не хотели, да, этого. Но одно нам известно точно. Бог в очередной раз использовал человеческие, человечность человека, то есть человеческие слабости, человеческую ограниченность, человеческие планы на свое благо. То есть в результате мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем замечательную возможность и повод искать и обретать живого Бога. И если бы в Евангелии были не притчи, а если бы там были разложены вот как бы учения Иисуса, у нас бы такой возможности и такого стимула, и такой мотивации у нас бы никогда не было. Понимаете, да? То есть благодаря вот этому хоть стечению обстоятельств, хоть чьим-то проискам, да, ученики сказали там, Марку, Матфею, там, ты молчи, что ты что-то знаешь, да, вот написал про сеятелей, все, остальные мы знаем объяснение притч, там, да. Бог улыбнулся и сказал, да, мне это нужно, да, спасибо, ребята, вы угадали мои мысли, да. Не хочу никому разжевывать, хочу, чтобы искали меня живого и находили такого, какой я есть, здесь и сейчас. Возникает, конечно, вопрос, а зачем нам искать живого Бога? Но ответ на этот вопрос мы попытаемся найти, когда будем говорить о втором чтении.